«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода». «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Передача памяти Николая Петровича Шмелева. Накануне пришла горькая новость об его уходе из жизни. Это наш известный экономист, бывший народный депутат СССР и автор нашумевшей статьи «Авансы и долги», которая перевернула представление российского и советского тогда еще общества об основах экономики. Оказалось, что все годы советской власти она зиждилась на зыбком экономическом фундаменте, и глаза российскому и советскому обществу открыл на это Николай Петрович. И сегодня Николая Петровича Шмелева мы вспоминаем вместе с политологом, германистом, директором Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук, который возглавлял Николай Петрович, Владиславом Беловым. Добрый вечер, Владислав Борисович.
Добрый вечер.
И на прямой телефонной связи у нас будет академик Российской Академии Наук Олег Богомолов, Олегу Тимофеевичу. Давайте дадим слово. Добрый вечер, Олег Тимофеевич. Когда вы познакомились с Николаем Петровичем? Вам слово. Сейчас восстановим связь с Олегом Тимофеевичем. Давайте с Владиславом начнем. Как в Институте Европы относились к его директору Николаю Петровичу? И какие творческие научные достижения связаны с его именем?
Николай Петрович пришел к нам в начале 90-х годов. Я хорошо его помню как тогда еще коллегу, еще не директора, а равного. Среди равных, конечно, он был выше по своему научному потенциалу. Когда я еще учился в аспирантуре, я хорошо знал его книги, которые он писал еще в 70-80-е годы. Николая Петровича мы избрали, подчеркиваю, избрали практически единогласно в 99-м году директором. Отец-основатель нашего института Виталий Владимирович Журкин стал почетным директором. Журкин рекомендовал Николая Петровича. Николай Петрович был близким другом Шинаева Владимира Никитовича, одного из замдиректоров. И я думаю, что помимо его научных публикаций, помимо собственных публикаций и журнале, который он практически создавал, журнал «Современная Европа», помимо его творчества, да, не будем забывать, что это писатель, это не только экономист. Он выдвинул идею, помимо наших докладов Института Европы, серии «Старый мир, новые времена». Эта серия началась с монографий, посвященных конкретным странам, и потом она была продолжена тематическими коллективными трудами сотрудников нашего института. Поэтому память Николая Петровича, который остается не только как человека, опубликовавшего свои работы, это минимум наш журнал «Современная Европа», ваковский журнал, выходит 4 раза в год. Первый номер мы презентовали буквально вот в конце декабря. Николай Петрович презентовал, как принято, мы первый номер выпускаем в конце года. Это серия, которая будет продолжаться «Старый свет, новые времена». И те доклады, которые вышли при нем, порядка 300 научных докладов, это, наверное, те научные, да, сказал не продукты, а дети, которые продолжают жить. И что важно для меня, как научного сотрудника этого института, Николай Петрович нам всегда давал свободу, но свободу творческую, он говорил, занимайтесь тем, чем вы хотите заниматься, но обязательно минимум одна статья в журнал, минимум один доклад, и думайте всегда о монографиях, он назвал их кирпичи, так, чтобы вы положили на стол конкретную монографию. И, наверное, если мы вспоминаем, конечно же, статью, вы об этом упомянули, «Авансы и долги». Я улыбаюсь, потому что у меня остался долг перед Николаем Петровичем и перед ушедшим Шинкором Шинаевым. До сих пор не доктор экономических наук, поэтому, наверное, сейчас, общаясь с вами, я думаю о своих долгах перед Николаем Петровичем, поэтому, конечно, постараюсь свою докторскую доделать, потому что экономистов, докторов в институте у нас мало, и Шмелев был, не будем об этом забывать, примером блестящего доктора экономических наук, академика Шмелева с большой буквы экономиста.
Да, то есть мы нашу передачу назвали «Авансы и долги Николая Шмелева», теперь можно и добавить, что «Авансы и долги перед Николаем Петровичем», которые остались за российским обществом. Давайте послушаем его фрагмент выступления в нашем эфире. Он часто бывал гостем и нашей программы, и программы других наших журналистов. Вот в частности, что он говорил о противостоянии Бориса Ельцина с Верховным Советом.
У меня что тогда, что по сегодняшний день примерно одни и те же. Это, к сожалению, трагизм жизни, что, ну, по вечному и незыблемому принципу «пусть погибнет Рим, но торжествует закон», Ельцин действовал, конечно, абсолютно как тиран и незаконными методами. Вот, разогнать парламент – это с юридической точки зрения, понимаете, оправдать. Или, допустим, на Западе, за людям западной культуры – это однозначно, это переворот, это разгон. И я это все понимаю, и в теории я с этим согласен. Это мысль у меня и до сегодняшнего дня. Но вспомните конкретную обстановку, вспомните конкретный состав этого парламента. Это же было что-то похожее на сумасшедший дом. Объективность давно уже потерял и уже действительно стоял блоком даже перед малейшей надеждой на какой-то, на прогресс, на какое-то движение вперед.
Вот как вы считаете, была ли какая-то противоречивость в политических воззрениях Николая Петровича, что он, с одной стороны, был дитя 60-х годов, а с другой стороны, все-таки так ревниво относился к новым демократам, которые пришли к власти в 90-е годы?
Как известно, Николай Петрович долго работал в Институте мировой соцсистемы. И мы, конечно, различали. Я все время работал в ММО. Вот, КАП-система и соцсистема. Была политэкономия капитализма и социализма. Мы диалектику учили не по Гегелю, мы учили, естественно, в экономике капитализма. И удивительно, что Николай Петрович, будучи представителем другой школы, как для нас, социализма, кстати, долгое время будучи невыездным, когда он развелся с внучкой Хрущевой, на 20 лет ему запретили выезжать, кроме двух стран, очень забавно, Венгрии и ГДР. Тем не менее, был пропитан все-таки рыночным духом. Эта статья, которую мы вспоминаем в «Новом времени», она строится на том, прошло время администрирования. И мы должны задаться вопросом, как научить наших генеральных директоров работать с прибылями и убытками. Он не был ультралибералом, он был рыночником. И критиковал он ультралибералов, включая Гайдара, Чубайса, которые нарушили законы рыночной экономики, уверовав в стихию рынка.
К нашему разговору подключился академик Олег Тимофеевич Богомолов. Добрый вечер, Олег Тимофеевич. Напомните нашим радиослушателям, когда вы познакомились с Николаем Петровичем и какими чертами характера он выделялся, вам слово.
С Николаем Петровичем Шмелевым мы знакомы, связаны дружескими отношениями и даже семейными на протяжении 30 лет. Поэтому его уход из жизни для меня невосполнимая личная утрата. Мы действительно с ним были единомышленниками по очень многим проблемам, с которыми сталкивается страна, и по тем путям, которые могли бы привести к решению этих проблем. Так что я тяжело переживаю его утрату, но это ведь потеря, огромная потеря и для нашей академической науки, я думаю, что и для страны в целом. Потому что Николай Петрович был необычайно яркой личностью, разносторонней, личностью, наделенной талантами в разных областях. Он не только ученый-экономист, он и крупный политик, и политический деятель. Он и известный, пользующийся большой популярностью писатель. Так что это действительно очень яркая личность, и нам его будет не доставать. Я хотел бы, вот характеризуя его деятельность, сказать, что он не относится к тем, кто черпает свою мудрость из учебников и книг, даже известных авторов. Он все-таки на первый план всегда ставил здравый смысл. Для него это было очень важно. И всякая теория имела смысл тогда, когда она помогала решать практические проблемы, позволяла довести выводы теоретические до практических решений. И, собственно, его вот выступление, которое сделало его, ему имя, это и статья в «Новом мире», «Авансы и долги», и я вспоминаю очень ярко его выступление на съезде народных депутатов, он был депутатом съезда, и его речь встречена была бурными аплодисментами, потому что он говорил как раз с позиции здравого смысла. И сегодня мы тоже, вот вспоминая его, должны помнить, что к чему он призывал. Ну, возьмите, ну, давайте вернемся немножко к прошлому, потому что оно лучше бы позволит понять его роль и в нашей политике, и в науке. Он работал в Центральном комитете нашей партии. И я с помощью своего тогда влияния как директор института, договорившись с Александром Николаевичем Яковлевым, все-таки добился, чтобы его отпустили в науку, потому что он стремился заниматься научной деятельностью и перешел к нам в институт. Затем его жизнь немножко складывалась иначе. Он работал и в других местах, и в ЦК, и в политике. Не только его участие вот в работе Центрального комитета было связано с политикой, но он и как депутат, в сущности, был политической личностью. И, кроме того, он входил в консультативный президентский совет при Ельцине. И его выступления на заседаниях этого совета были очень разумными и очень трезвыми. Вот его подход, я повторяю, был с точки зрения здравого смысла во многих вещах. Ну, скажем, возьмем проблему сельского хозяйства. Ведь наша страна сегодня не может прокормить себя. Мы до 40% продовольствия вынуждены импортировать. А в то же время 40 миллионов почти гектаров невозделанных земель зарастают и не используются. Как бы вот вы не взглянули на это, но ясно, что такая огромная страна, как наша, имеющая такие природные ресурсы, в том числе и в земле, и на поверхности земли, должна сама себя обеспечивать не только продовольствием, но еще и быть крупным экспортером этих товаров. Это огромное наше преимущество, и мы не можем его реализовать. Не можем, потому что нет разумной стратегии развития агропромышленного сектора в стране. И почему-то все время это отступает на задний план перед проблемами инноваций, техники и так далее. Это тоже нужно. Но накормить себя нужно. И Николай Петрович призывал с самого начала обратить внимание на возможности как раз начинать преобразование в этой сфере сельского хозяйства, устанавливая рыночные отношения между городом и деревней, так как делали в Китае. И это моя тоже позиция, которую я всячески отстаивал, аргументируя преимущество такого подхода. и ссылаясь на опыт Китая. Но не только это. Очень важна гражданская позиция Николая Петровича Шмелева. Он ведь ушел в науку и занимался ею. И, я думаю, воспитывал и своих коллег, и учеников в духе того, что нужно быть прежде всего гражданином страны, заботиться о благе народа, а не думать о своих собственных тщеславных устремлениях или о денежных преимуществах. И в этой связи я вспоминаю очень важные эпизоды, которые так или иначе меня с ним связывали. Это был переломный момент, когда по существу, по инициативе в ту пору государственного секретаря Бурбулиса, втайне от президентского совета, в который входил Николай Петрович и я, в ту пору посадил он, Бурбулис, группу экономистов на дачу под Москвой, чтобы они готовили предложение по рыночной реформе. А Ельцин в это время, после неудавшегося путча, был на отдыхе на юге страны. И вот, когда появилась, наконец, эта программа, подготовленная в существе группы и возглавляемой Гайдаром, у всех у нас возникла большая тревога. Это был план шоковой терапии, который обсуждался еще в горбачевское время и был отвергнут как убийственный для развития страны. Тогда был сделан выбор в пользу умеренного радикального преобразования и постепенного, потому что всякое решительное действие, неподготовленное, может привести к большим потерям. Вот именно тогда появилась эта программа шоковой терапии. Ельцин поначалу ее не воспринял, но затем все-таки его убедили в том, что нужно идти этим путем. И докладывая свои намерения на президентском совете, он встретил от нашей стороны немало замечаний. Мы говорили, ну как же так? Вот огромные кредиты, по существу, народ предоставил правительству для решения проблем. Это и займы, на которые подписывались люди, это их вклады в сберегательных кассах, это и авансовые платежи за приобретение нужной техники и автомобилей. Теперь, отпустив цены, мы, в общем, ограбим население страны. Ельцин недоумевал, он не понимал этой проблемы. Но в конечном счете, тем не менее, ничего не было сделано. И тогда, еще до того, как с 1 января 1992 года началась эта реформа, был еще какой-то зазор времени, это конец 1991 года, по инициативе тогдашнего председателя комитета по радио и телевидению Егора Яковлева, состоялась встреча Егора Гайдара с двумя экономистами, которые рекомендовал Яковлев. Это был Николай Петрович Шмелев и я. Он говорил, что ну попробуйте убедить все-таки Гайдара, что нельзя так рубить с плеча, что надо взвесить, надо пожалеть народ, которого мы просто можем ограбить. Действительно, эта встреча состоялась в редакции «Московских новостей». Но Гайдар пришел не один. Он привел с собой своего папу, адмирала Тимура Гайдара, который в ту пору был обозревателем «Московских новостей», где, собственно, на территории этой газеты и происходила встреча. И первое, что мы говорили, ну как же так? Ну как же мы вот заберем эти все деньги в результате развития неуправляемой инфляции? у народа. Это же ведь грабеж. Годар говорил, что это ведь пустые деньги, на них ничего купить нельзя. Как нельзя купить? На эти деньги построены школы, больницы, заводы и так далее. Это деньги, которые не были только в рыночном обороте, они были в обороте государственном. На них финансировалось многое. На наше возражение Гайдар снисходительно улыбался, а его папа бросался на нас, как обветшалых экономистов, которые, в общем, еще все исповедуют марксизм и догмы и не понимают суть дела. Вот эта забота о народе, о его благе, мне кажется, очень важное качество, которым обладал и ученый, как ученый Николай Петрович Шмелев, и как литератор, как политический деятель. В чем он был уверен?
Да. Спасибо, Олег Тимофеевич. Давайте дадим слово самому Николаю Петровичу. Вот еще раз послушаем фрагмент из той же передачи. На этот раз он предрекал России экономический кризис на многие десятилетия вперед.
Я глубоко убежден, что этот кризис экономический, который мы сейчас переживаем, я считаю, что это кризис не гибели, а кризис выздоровления. Но в его условиях, он будет перманентный, в его условиях мы будем жить несколько десятилетий. Мы понастроили слишком много абсолютно ненужного или нежизнеспособного в любых нормальных условиях. Ну, для примера, классический пример – Воркута. Но в то же время можно Воркуту закрыть теоретически за 2 недели, но не дай бог этого сделать. Процесс закрытия ее растянется на годы и на десятилетия. И это Воркута как символ. Такие же отрасли, скажем, тяжелая химия, устаревшая металлургия, значительная часть той же угольной промышленности и так далее, и так далее. Оборонка огромная часть, это особенно производство этих обычных вооружений. Ну, вот, и все. Ну, делать это в одночасье, ну, какая страна это выдержит? Значит, это вот и будет продолжаться, продолжаться. Любая власть, какая бы она ни пришла, тут хоть генералы вообще, понимаете, какой-нибудь новый на белом коне приедет, и все равно он будет этот процесс продолжать. Вот, поэтому легкого выхода из кризиса и быстрого улучшения жизни, ну, я просто не вижу. Это мы обречены, по-моему, нам долгие годы иметь значительный контингент безработных, неустроенных людей, которых надо перемещать из отрасли в отрасль, из города в город, из региона в регион, переучивать, всячески помогать им, и в основном главный им помощник будет частный сектор на будущее. Все это долго, мучительно, и я лично не надеюсь к завершению этого процесса в своей жизни увидеть. Но говорить о том, что жизнь однозначно ухудшилась, это тоже было бы несправедливо. Ну, любой человек видит, наконец-то все-таки в этой стране создано первоначальное условие для всякой здоровой экономики. Это предложение всего превышает спрос.
Владиславу Белову вопрос. Вот вы как экономист, насколько пророческими считаете и статью Николая Петровича «Авансы и долги», и вот эти его слова?
Ну, к сожалению, мы являемся свидетелем того, что академик Шмелев пока прав. Прав не только в том, что он не увидел конца этого кризиса. Кризис продолжается, и нынешний год является тому подтверждением. Системные ошибки в управлении. Мы немного говорили о том, почему он был, возможно, противоречив в оценке либералов, будучи сам либералом. Академик Шмелев выступал за взвешенную государственную рыночную политику, которая, возможно, сравнима с политикой хозяйственного порядка в Германии, где есть свобода рынка, есть государство, обеспечивающее конкуренцию, и государство, обеспечивающее социальный мир, обеспечивающее определенные социальные блага. Вот, по всей видимости, начиная с Ельцина и заканчивая нынешним правительством, мы пока можем констатировать, что такой политики в России не существует. Системной политики, обеспечивающей конкуренцию, равную для малого и среднего бизнеса и крупных компаний, которые у нас являются монополиями. Вот это, если мы эту пока политику не изменим, не сломаем существующие диспропорции в этой политике, по всей видимости, пророчество академика Шмелева страшное пророчество, кризис на десятилетия будет оставаться или, скажем, будет реализовываться в повседневной жизни. 2014 год во многом вот эта проба, насколько удастся переломить негативные тенденции не в цене на нефть, не о каких-то прочих ценообразующих факторах, наполняющих российский бюджет деньгами, а именно в той политике, которая прописана российским президентом в его статьях предвыборных, и которая пока, к сожалению, на практике не реализуется. И здесь, опять же, пророчество Николая Петровича с каждым днем и месяцем наполняется конкретным кризисным содержанием.
Олег Тимофеевич, вопрос. Вот вы рассказали, как пытался предотвратить Николай Петрович гайдаровские реформы. А как он воспринимал уже сам их ход, например, ваучерную приватизацию? Вам слово, Олег Тимофеевич.
Николай Петрович с большой тревогой, в общем, наблюдал и анализировал те процессы, которые начались с января 1992 года. И не раз высказывал свои предложения, как можно все-таки облегчить этот процесс перехода к новой модели развития экономики. Более того, у него все-таки всегда, насколько я могу себе сегодня вот представить, всегда была забота о социальной стороне происходящих преобразований. Всякая реформа ведь оправдана тогда, когда она повышает производительность труда. Тот путь, по которому мы пошли, он сразу отбросил нас в производительности труда назад. Более того, привел к разрушению нашей обрабатывающей промышленности, хотя она не была самой современной. Но, тем не менее, она обеспечивала и обороноспособность страны, и развитие собственного авиатранспорта, и военного, и гражданского, производство многих станков очень сложных, тяжелого оборудования и так далее. Сегодня, фактически, мы потеряли свою обрабатывающую промышленность. Он заботился очень с большой тревогой, воспринимал положение нашей науки, потому что будущее развитие страны определяется уровнем образования, качеством образования, развитием науки. И когда происходит погром по существу Российской академии наук и превращение ее в государственную бюрократическую структуру, это, конечно, очень беспокоило нашего академика Николая Петровича, и так же, как беспокоит и меня. Вот эта социальная направленность развития, забота о том, чтобы реформы давали отдачу, улучшение жизни народа, и хотя, конечно, мы насытили сегодня рынок потребительскими товарами, и нету этого дефицита, который так беспокоил экономистов, меня и Николая Петровича в ту пору, в пору перестройки, в особенности ее в конце этого периода. Но ведь огромная разница в жизненном уровне узкой, очень узкой группы населения, которая благоденствует, и огромной массы населения, у которого прожиточный минимум крайне низок. И уровень инфляции отнюдь не определяется цифрами, официально публикуемыми, а реальной корзиной товаров, которые основная масса средней и низкодоходного народа потребляет. И здесь инфляция 10-15% ежегодно, которая съедает потребительскую способность населения. А богатые люди живут за счет импорта и финансируют таким образом развитие промышленности за рубежом. Все это видел Николай Петрович, хотя не всегда об этом говорил открыто, но вот то, что сегодня мы слышим вот от моего собеседника по сегодняшней передаче и из слов самого Николая Петровича, который воспроизводите, и который мне очень, очень трогательно слушать, потому что это голос друга. Так вот, из этих слов следует несколько такой мрачный, пессимистичный взгляд на будущее. Но это ведь последствия той политики, которую мы проводили в течение 20 лет. И я не склонен, в общем-то, с ним согласиться полностью о некоторой такой мрачной перспективе, которая нас ждет в ближайшие десятилетия. Опыт Китая говорит, что при желании, при правильном политическом курсе, при цели, которая воодушевляет население страны, можно ведь на протяжении 20 лет достичь колоссального сдвига в развитии. И в этом смысле я оптимист. Нам надо только подумать о курсе, которым идти дальше, учесть ту критику, которая раздается со стороны нашей экономической школы, в том числе академической, в отношении существующего курса преобразований и о необходимости социального ориентации развития, о чем и президент очень заботится. Ведь наше государство социальное, но надо объяснить, какое общество мы в конечном счете в результате этих реформ создадим. Как его будет назвать, что это будет? Капитализм в диком его виде или в более цивилизованном? Но от этого капитализма уже сегодня собираются многие мыслители на Западе отказаться в поисках новой модели общественного устройства. А вот какая нас модель общественного устройства ждет? Вот этот ответ беспокоил Николая Петровича, беспокоит меня, и я думаю, что многих других экономистов. Николай Петрович не был таким упертым, ортодоксом, либеральным фундаменталистом. Он понимал необходимость рыночных отношений, но при государственном контроле, при значительной роли государства, регулировании многих сторон экономической жизни. Вот это не надо забывать, и это надо подчеркивать.
Давайте Владислава Борисовича спросим, как отнесся Николай Петрович к идее реформирования вот структуры и принципов устройства Российской Академии Наук?
Отрицательно. Олег Тимофеевич об этом говорил, что все-таки у Николая Петровича взгляд был объективный. Это не ортодокс, не фундаменталист, а человек, который видел или смотрел на возникающие проблемы со здравым смыслом. И, конечно же, реформа Академии наук бессмысленна в том виде, как она предложена. И, естественно, мы это обсуждали. И все-таки российская наука, выстроенная в Академии наук, была построена на принципах самоуправления, которое выстраивалось от ячейки, от института, или от отдела, неважно. И потом все это шло наверх. Сейчас это ломается. Дело не в финансировании, дело не в финансовых потоках, которым сейчас хотят рулить новые структуры, не в собственности. На мой взгляд, и через счетную палату, и через другие структуры можно было сходить за руку нечистых, нечистых на руку представителей академии, которые, по всей видимости, вот такую вызывали, ну, скажем так, у официальных структур справедливую критику. Поэтому самое главное для нас, и за это выступал Николай Петрович, сохранение самостоятельности, сохранение права на избрание директоров. И, к сожалению, Николай Петрович сейчас на примере нашего института, мы, наверное, будем первыми, мы будем смотреть, что станет с нами, сможем ли мы избрать директора, или нам его назначат. Поэтому, к сожалению, Институт Европы Российской Академии Наук становится вот таким оселком, на котором будут сейчас, по всей видимости, видны все родимые пятна той реформы, которая начата в прошлом году, и, на мой взгляд, реформы бессмысленной, абсолютно с научной точки зрения.
Олег Тимофеевич, вопрос. Как, по-вашему, сократили ли дни Николай Петрович, вот эти тревоги о будущем российской науки в связи с этой неразумной реформой Российской Академии?
Ну, насколько я могу себе представить. Он очень с большой тревогой все это воспринял, так же, как и я. Я, правда, не читал какого-то развернутого его выступления на эту тему. Моя статья о будущем Академии, о том, что с ней делается, не была принята Новой экономической газетой, хотя я разговаривал с ее главным редактором Муратовым, но он решил, что она не подходит для новой газеты. И эта статья была опубликована на сайте интернета «Свободная пресса» под заглавием «Великое экономическое закрытие». Я говорил о том, что по существу традиционная академия, существовавшая 300 лет и накопившая колоссальный опыт организации науки, сделавшая очень много для страны, для народа, вот эта академия заменяется бюрократической структурой, по существу ликвидируется в том виде самоуправляющей организации, которая была все эти 300 лет. Даже после Октябрьской революции по существу академия не была затронута реформами. Она сохранилась в прежнем виде. И даже критики советской власти, такими, какими был, скажем, академик Павлов, лауреат Нобелевской премии, они продолжали работать и, более того, получали огромную поддержку со стороны государства. И вдруг все это оказалось, в общем, неэффективным. Как неэффективным? Академия за 20 лет вот этих преобразований рыночных и шоковых сохранилась, несмотря на то, что ее финансирование уменьшилось во много раз, и нечем было даже зарплату платить, и только тогда, когда разрешили академическим институтам сдавать в аренду помещение, удалось все-таки сохранить и имущество Академии, и поддержать академическую фундаментальную науку. И вот сейчас все это, значит, Академия решает и имущество, неизвестно, как будет определяться состав институтов, видимо, будет большое сокращение. Я не знаю, сохранится ли Институт Европы, например, а не будет ли он соединен с какими-то другими институтами. В этих условиях очень трудно работать. И зачем это все нужно? Потому что Академии даже вот эти трудные годы, безвремение, когда, в общем, финансирование ее почти, значит, сводилось к минимуму, ее посадили на голодный паек, она давала очень много для страны. Кто оценил эти все завоевания, которые были в науке? Ведь это все проталкивалось в спешном порядке чуть ли не в один день. Все это крайне тревожит и вызывает возмущение просто. Поэтому здесь, мне кажется, нужно будет возвращаться к этим проблемам. И себя не в лучшей стороне показала и наша Дума, и Федеральное собрание в целом, потому что, в общем, принимать такой важности закон по существу о ликвидировании одного из важнейших национальных достояний или его преобразовании неизвестно во что, вот, за один день, это возмутительно. Без всякого серьезного анализа, причем подготовка шла просто путем деформации Академии наук. Так что здесь, по-моему, единодушное мнение большого состава членов Академии, не только Российской Академии Наук, но и Сельскохозяйственной Академии Наук, и Академии Медицинской. Как можно так, в общем, с наукой обращаться, когда весь мир сейчас все делает для того, чтобы поддержать науку, и это залог конкурентоспособности страны и подъема ее благосостояния и развития на новейших отраслей в будущем. Это нельзя здесь экспериментировать. Здесь надо быть крайне осторожным и крайне заботливым. Но сейчас очень многие институты, в общем, в растерянности и плохо работают поэтому. Зачем это нужно было предпринимать? И вся эта реформа обойдется в огромную сумму для бюджета страны. Все это непонятно, и здесь позиция Николая Петровича крайне важна, потому что он имеет огромный авторитет в стране, и его отрицательное отношение к этому показательно, так же, как и мое отношение, наверное. Мы вспоминаем сейчас с большой благодарностью то, что сделал за свою творческую жизнь Николай Петрович Шмелев. Я думаю, что ему обязана и наука многим, и наша политика, в том числе и международная политика, и литература.
Спасибо, Олег Тимофеевич. Давайте дадим слово Владиславу Белову. Каким был Николай Петрович в повседневном общении? Каковы были его человеческие пристрастия и, может быть, черточки характера?
Спросили о личном. У меня сразу лицо расслабляется, потому что Николай Петрович был удивительным человеком, к которому всегда можно было прийти. Он не был никогда бюрократом. И в командировках или в его кабинете говорили и о жизни. И он в первую очередь не только ко мне, к другим сотрудникам, он и в экономике на первое место ставил человека. И смотрел на проблемы, на реформы через конкретного человека, не с точки зрения социальных благ, а с точки зрения его реализации. Наверное, для меня и в личной жизни был наставником, и я говорил, что я в долгу, что пока не написал докторскую, мягкий человек. Вот эта вот человеческая мягкость, она всегда к себе располагала. Я всегда восхищался его талантом писателя, и он с удовольствием на эту тему говорил, когда спрашивал: Николай Петрович, а как вот происходит? У вас вышли очередные рассказы, повесть. Ну, ты знаешь, как вот вдруг проснулся, или наоборот не могу заснуть, беру в ручку, он всегда писал, он не очень жаловал компьютер. И он всегда говорил, должна быть бумага и ручка. Я пишу. И, наверное, самое главное, то, что отличал Институт Европы от других, на работу приходили как домой. Можно сказать, что это храм науки, дом науки, но с таким директором и с его заместителями это было по-хорошему удовольствие, то есть не было бюрократии. А в командировках мне посчастливилось с ним ездить и в Германию, и на диалог цивилизации, который Якунин регулярно проводит. Это человек, хороший рассказчик, а человек, умеющий не только рассказывать, но и внимательно выслушать, который даст хороший совет. Ну и, наверное, в этом плане с большой буквы «наставник». Наставник и профессиональный в научной жизни, и в личной. Он никогда не стремился наставлять в чем-то, да, таким вот. А он всегда стремился дать человеку мотивацию для того, чтобы что-то бы сделать. Николай Петрович в этом плане удивительнейший человек, который был больше, чем директор такого института, которым является наше учреждение Институт Европы. Олег Тимофеевич прав. Есть вероятность того, что нас с кем-то соединят. А на мой взгляд, это будет не просто ошибкой, но, наверное, преступлением, потому что есть в Академии наук ряд институтов, я к нему отношу, Институт Европы, которые являются лицом российской науки. Вот в отношении европейских исследований, страновых исследований, наш институт является мировым лидером. Не только по оценке российских, но и зарубежных экспертов. Большом заслуга в этом Николая Петровича Шмелева. Вот практически 15 лет человек, который принял институт из рук Петра Владимировича Журкина и обеспечил высокий рейтинг наших публикаций, наших исследований, нашего института в целом.
Олег Тимофеевич, вот многие отмечают такую простоту в общении Николая Петровича, что его никак не изменила даже близость семейная к всесильному некогда первому секретарю ЦК партии Хрущеву. В чем вы видите причину вот этой такой человеческой чистоты и человеческих качеств Николая Петровича Шмелева?
Ну, это ведь и врожденные качества, и воспитание, которое он получил от своих родителей, и моральные качества очень высокие, потому что от брака своего и от родственных связей с Хрущевым, в общем, он ничего не получил. Он, в общем, пробивал свой путь в жизни, в науке, в литературе самостоятельно, руководствуясь внутренними потребностями, внутренними достоинством, внутренним достоинством и качеством. Он очень был действительно доброжелательным человеком, готовым помочь, сочувствовать попавшему в беде другу или просто знакомому. И это очень ценно, это отразилось и в его литературных произведениях, я уж не говорю о подходе к коллективу. Когда он работал, вот, когда мы работали вместе с ним в институте, вначале он назывался Институтом экономики мировой социалистической системы, а потом Институтом международных экономических и политических исследований, в этом институте была совсем иная атмосфера, в том числе благодаря тому, что вот были такие люди, как Николай Петрович, которые задавали определенные моральные критерии поведения для всего коллектива. И поэтому была дружественная обстановка, поощрение людей не по должности или уважение к людям не по должности, а именно по их нравственным и научным качествам. И это присуще Николаю Петровичу. Он действительно очень общительный. Он действительно очень много знает, очень многое помнит. И я с ним бывал не раз и в командировках, и на разного рода заседаниях. Он выступал на моем докладе в конце прошлого года на президиуме Академии наук. Речь шла о неэкономических гранях развития экономики. Это выступление было одним из ярких его речей, которые свидетельствуют как раз о нравственной гражданской позиции Николая Петровича. Так что в моих глазах это очень светлый образ человека, и я тут согласен с теми, с кем он вот сейчас работал в последнее время в Институте Европы. Он действительно был директором нового типа, директором, который ценил людей в первую очередь по их нравственным и, естественно, и по их знаниям, но относился очень доброжелательно, помогал расти сотрудникам своего коллектива. Это очень ценно. Так что у меня самые светлые и самые добрые воспоминания живут, и сейчас они вот в этой беседе как-то оживают. Я с удовольствием слушаю то, о чем здесь было сказано, потому что это близкий мне человек.
Спасибо, Олег Тимофеевич. Владиславу Белову вопрос. Как ваш, можно ли говорить, что состоялась своеобразная школа Николая Шмелева, или, к сожалению, вот такого не получилось у него?
У Николая Петровича очень много защищенных кандидатов наук, они десятками исчисляются, докторов. Конечно, наверное, это даже не школа, а школа немножко это формальное отношение. Я бы не сказал, что есть школа определенного научного направления. Но, наверное, есть более высокое понятие, и об этом Олег Тимофеевич говорил, состоялся коллектив, воспитанный Николаем Петровичем, и нас уже не изменить. Такого слова еще нет, может быть, я впервые скажу. По-хорошему, мы шмелевцы. То есть мы многое взяли от директора, и, наверное, это одна из его заслуг в том, что, будучи директором, он действительно воспитал коллектив нового типа, и нам по-хорошему завидуют в других институтах не только той атмосфере, которая была создана благодаря Николаю Петровичу, но и тем научным мероприятиям, которые мы проводим в нашем институте, в нашем конференц-зале, его очень любят. Пока мы находимся в старом здании, одного из зданий, которое входило в комплекс Московского государственного университета. Надеемся, что мы еще там поработаем. Я думаю, это больше, чем школа, потому что есть, конечно, я уже сказал, его защищенные кандидаты и доктора. А вот коллектив, продолжающий его идеи, мне кажется, это одна из тех ценностей, которая остается после Николая Петровича. И нас уже не изменить.
Олег Тимофеевич, вопрос. Как, по-вашему, достойна ли память Николая Петровича увековечения, например, издание академического собрания его и художественных, и научных произведений?
Ну, я думаю, что это очень разумно, если это будет сделано. Вот, кстати говоря, он оставляет, действительно оставил нам немалое наследство. Он много писал. И я имею в виду в первую очередь научные его публикации, книги, они останутся, и они будут служить нам советом и подходом к проблемам. Вот. Так что это память, самый лучший путь увековечить ушедшего из жизни крупного ученого и литератора, издание его трудов. Вот, надеюсь, что его ученики и его соратники помогут это сделать.
Да, напомните, Владислав, когда будет прощание с Николаем Петровичем?
Прощание будет 10 января. Начнется оно на Литовском бульваре, дом 1, там, где находится больница Академии наук. Это будет в 12 часов. В 2 часа в президиуме Академии наук на площади Гагарина. И потом уже в нашем институте после похорон будет собрание коллектива, гостей, посвященное памяти Николая Петровича. Это будет пятница, 10 января 2014 года.
Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что «Авансы и долги», так назывался классический билетристический, публицистический труд Николая Петровича Шмелева. Также мы назвали сегодняшнюю нашу программу и беседу с политологом-германистом Владиславом Беловым, директором Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук, который возглавлял Николай Петрович Шмелев, и Олегом Тимофеевичем Богомоловым, экономистом, академиком Российской Академии Наук. Он был у нас на прямой телефонной связи. Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Екатерина Высоцкая и Александр Орлов-Сокольский.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте Ютьюб или отыщите кнопку «Ютьюб» на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 6030, 9590-9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».